Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» очередной эпизод нашего цикла «1917 век спустя». Франция в войне. Равель. Сати. Эренбург. Открывая очередной выпуск нашей рубрики «1917 век спустя», мы, как всегда, вспомним о мировой войне. В связи с тем, что сейчас в Америке празднуется столетие со дня вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну, появилось множество исторических публикаций. В том числе вышла крайне интересная статья американского историка Михаила Казина, который пишет о том, чем являлось вступление Америки в войну – благом или злом. Принято считать, что Америка переломила ход войны, и это историческое событие, которое оказало влияние на весь ход современной истории. Он с этим не спорит. Он спорит с другим. Говорит, хорошо или плохо, что Америка вмешалась в войну. И он считает, что плохо. Ход его рассуждения крайне любопытен. Он говорит так. Если бы Америка не вмешалась, то воюющие державы были бы вынуждены пойти на мир. Англия, Франция, Германия были истощены. Появление американцев на фронтах Первой мировой войны своей массой задавило Германию и вынудило ее к тому, что Германия сдалась. Однако, если бы это не произошло, то воюющие страны должны были бы заключить некий мир. Может быть, война продолжалась бы на год или другой дольше, но рано или поздно силы были бы настолько истощены, что война бы закончилась ничем. И это было бы великим благом для истории, потому что тогда не было,
не было бы
Версальского
мира. Мы сказали в это время.
Совершенно верно. И тогда не было бы вот того ужасного положения, которое привело к власти Гитлера. Не было бы Второй мировой войны, и история пошла бы другим путем. Парадоксальная гипотеза, не
вы
так
знаете,
ли?
Но она, по-моему, не очень выдерживает. Ну, мы не говорим о том, что сослагательные наклонения в истории это всегда так сказать, такие фантазии на вольную тему. Но даже с точки зрения как бы трезвого анализа того, как складывалась политическая ситуация в Европе после Первой мировой войны, посмотрите, ведь хорошо, Германия действительно пострадала от Версальского мира, и настроение немцев понятно, их не нужно, может быть, оправдывать, но понять их можно. А что в других европейских странах? Почему они все эволюционировали сначала каким-то правым популистским режимом, а затем прямым фашистским диктатурам? Что-то такое было в духе времени, да, что неминуемо влекло к новому обострению, мне кажется, противоречия государства.
Вы знаете, в 17 году, в нашем 1917 году, война уже столько убила, что все пытались представить себе, как можно ее остановить. Идея президента Вильсона заключалась в том, чтобы заключить мир без аннексий. Мир, который не оставил бы проигравших.
Без аннексии и контрибуции.
Это вообще великое дело, конечно. Только никто не мог с этим согласиться, потому что к тому времени уже столько было убито людей, что как было объяснить, за что тогда воюют. И сама война в 17 году была уже усталой. Кончился энтузиазм со всех сторон. И одним из самых ярких проявлений вот этой усталости были мятежи во французской армии. Французская армия необычайно мужественно себя вела под Верденом. И жертвы, которые потребовали эти сражения, были чудовищные. К 17 году уже 1 миллион солдат французских были убиты. Знаете, я когда во Франции бываю, особенно в провинции, часто захожу на кладбище или просто смотрю на памятники. Во всех французских городах стоят памятники с перечнем погибших в Первую мировую войну. Один раз я видал самое трогательное из того, что я запомнил, это три подряд человека с одной и той же фамилией. Это три брата, погибшие на этой зверской бойне. Неудивительно, что когда во Франции генерал Робер Невиль решил, что он сможет переломить ход войны, он обещал 48 часов победить Германию. Ему поверили. Это был большой энтузиазм поднялся, эйфория в армии была. Началась битва. Ни к чему она не привела. Были новые тысячи и тысячи убитых, и все это кончилось тем, что его отставили и поставили на его место Петена, который был легендарным генералом, легендарным военным, который командовал защитой Вердена. И только Петен смог остановить мятеж, потому что французские солдаты поднялись и отказывались воевать. Причем это были не дезертиры, это были ветераны, которые говорили, что так дальше воевать нельзя. Потому что это все глубоко бессмысленно. Не проливает наша кровь, не жалея. И они требовали изменить ход войны. Петен согласился с этим. И он сказал, что мы не будем больше атаковать, потому что мы будем ждать танков и американцев. Это лозунг был 1917 года. Мы ждем танков и американцев. Завод Рено выпускал танки, которые могли переломить ход войны. Но их было слишком мало. А американцев было много. И когда они дождались американцев, то ход войны был действительно другим. Но в то время Франция, которая была страшно истощена войной, она была в тяжелой ситуации, потому что немецкие войска оккупировали часть Франции. Ей всегда было за что сражаться. Англия все время должна была придумать, за что ей воевать в Европе. Ведь у нее не было никаких территориальных интересов в Европе. Но для Франции это такой вопрос не стоял. И Оренбург, который провел во Франции всю Первую мировую войну, он писал, конечно, мы все были пацифисты, конечно, мы все были интернационалисты, но как быть пацифистом, когда немцы стоят под Парижем? И он очень ярко описывал вот эту вот войну с французской точки зрения.
Хорошо, что вы вспомнили сейчас про Илью Оренбурга. Он в этом смысле вообще уникальная фигура, потому что большего франкофила в новое время, вот в 20 веке, чем Оренбург, пожалуй, мы не найдем. И он почти всю войну провел во Франции и был с французской стороны как бы ее свидетелем, ее наблюдателем. Он описал корреспонденции об этом. И я должен сказать, что для всех, для нас, о Первой мировой войне в Европе рассказал с первого начала именно Оренбург, своих «Люди. Годы. Жизни». С этого вообще началось наше знакомство. Вспомните, Саша, о Первой мировой войне, ее же называли в Советском Союзе империалистической. Они предпочитали помалкивать. А Оренбург рассказал об этой европейской вот войне. И ранний Оренбург, который описывал эту войну, он совсем не похож на позднего Оренбурга.
Вот я... Причем интересно, Соломон, что наше поколение узнавало о Первой мировой войне с другой стороны. Какая у нас была самая популярная книга? «Швейк», конечно, это история Первой мировой войны с точки зрения Австро-Венгрии, с точки зрения чехов, которые принимали участие на стороне стран Оси.
Или кто Ремарк, еще
популярнее? Ремарк, конечно.
Конечно, да.
То есть самое
на Западном фронте без перемен.
То есть мы знали войну с немецкой стороны.
А тем важнее для нас, как выглядела война с французской стороны. Посмотрите, как об этом писал ранний Оренбург. Совершенно не похоже на стиль позднего Оренбурга в «Людях. Годы. Жизни». «Распята плоть Франции. Скорбит ее раздираемый дух. На полях Марны, на унылых военных кладбищах Шалона или Бельфора они всюду. Кресты, кресты. И в бюллетене писателей черные списки убитых поэтов. И в каждой пиренейской деревушке те же слова. Из наших погибло уже больше 40. У широкого шоссе близ Мо простой крест. Здесь покоится лейтенант Шарль Пеги. Нежный и суровый поэт, он пал здесь, не перейдя дороги, зовя солдат вперед. И другие пошли, и другие тоже пали. И крест, и молитва Пеги о всех. Блаженные погибшие в великом бою за четыре угла родимой земли. Правда, очень патетические строки, совсем не похожи на поздний, суховатый, иронический стиль
Оренбурга. Но похоже на Оренбурга времен Второй мировой войны. Вот это тот же пафос, который мы «убей немца», это уже знакомо нам. Любопытно, что Франция, как и все воюющие державы, во время войны была отнюдь не культурной пустыней. Поразительным образом война стимулировала культурное развитие во всех воюющих странах. Мы не раз говорили о том, как в России пришелся именно на эти годы гигантский рассвет искусств, всех искусств, и живописи, и музыки, и литературы. То же самое и во Франции. Франция была передовой державой во всех видах искусства, и война отнюдь не помешала этому происхождению. Но об этом мы поговорим чуть позже.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «1917 век спустя». Соломон, как обстояли дела в музыке?
Здесь ключевой фигурой является великий французский композитор Марис Равель, которого, я должен вам сказать, с годами я все больше и больше ценю. Мне все больше и больше то место, которое занимает Равель в музыке 20 века, оно для меня все увеличивается. И вот, скажем, на сегодняшний день я могу сказать, и не боюсь совершенно обвинения в излишнем популизме, что два величайших музыкальных сочинения 20 века – это «Весна священная» Стравинского и «Болеро» Равеля. Причем, конечно, из этих двух сочинений «Болеро» гораздо более популярно. И в этой популярности не заложен никакой уничижительный смысл. Эта популярность этим опусом заслужена. Оно оказалось не просто понятным, как бы доступным огромным массам населения, миллионам, наверное, на сегодняшний момент, но оно оказалось необычайно плодотворным, это сочинение. То есть мы можем вспомнить первое, что приходит на ум. Подражание этому «Болеро» открытое, которого он не скрывал, Дмитрий Шостакович в его 7-й симфонии, он тема нашествия из 7-й симфонии, Шостакович всегда открыто говорил, да, это «Болеро», это «Равель». А скрытое использование «Болеро», да, не всюду, кругом, точно так же, как использование приемов Стравинского в его «Весне священной».
А что делал Равель в нашем 17-м году?
И тут его облик для меня чрезвычайно симпатичен. Он ведь был такой маленький, щупленький, но сразу же после объявления войны он пошел добровольцем. Причем его не хотели брать. Он был, во-первых, слишком маленького роста, а во-вторых, вес у него был неподходящий. Он на 2 килограмма не дотягивал для правильного веса, для солдатского веса. И поэтому его отвергали. Он год обивал пороги всевозможных комиссий и настаивал, чтобы его взяли вот на войну. Представляете?
В этом одна из больших трагедий Франции, потому что Франция была готова к этой войне, и она все время представляла себя новой наполеоновской державой. Во французской тактике в Первую мировую войну не была заложена идея отступления вообще. Считалось, что дух французской армии настолько велик, настолько могуч, что французская армия будет нападать, а отходить, только отступать ей незачем. Именно это привело к страшным поражениям, конечно.
Ну вот что касается Равеля, то он в конце концов добился того, что сначала его пристроили в госпиталь военный, где он ухаживал за ранеными, он был санитаром там, а потом тоже совершенно неожиданно такая профессия, трудно даже себе представить, великого французского композитора, его взяли водителем грузовика. Военного
как
грузовика.
Мы помним, Хемингуэй тоже водил грузовик в Первую мировую войну.
Хемингуэй же
они
мачо.
Могли бы встретиться, да?
Хемингуэй же мачо, а Равель вот этот маленький щупленький эстет, мэтр эстетизма. И он так лихо водил этот грузовик, что он его разбил, между прочим. И там, мучился ужасно с ремонтом, описывал это все в своих письмах. И вот тут тоже очень интересная такая деталь. Когда он уже был на фронте, потому что потом он пристроился там в авиацию, не летал, конечно, на аэродроме он служил. Пришло известие о создании Лиги в защиту французской музыки, где провозглашалось, что поскольку вот сейчас идет война, то произведения композиторов из враждебных стран исполнять никоим образом нельзя. Равель, вот этот великий французский патриот, и не просто патриот на словах, он пошел и воевал, он смеялся над этой идеей и написал на эту тему открытое письмо, где говорил, что совершенно месье Шенбах, хоть он и австриец, он должен звучать во Франции, и он восхищен Бартоком, венгерским композитором, потому что авторы этого манифеста от имени Лиги в защиту французской музыки, они требовали также запрещения венгерской музыки, потому что Венгрия же принимала участие в войне на стороне Германии. Он говорил, что Барток выражает венгерский дух музыки, сочно, смачно выражает, и это замечательно. Так что видите, какая благородная личность во всех отношениях. То есть он одновременно и военный герой, и не шовинист в культуре. Вот. Кончилось дело тем, что он отморозил ноги себе весной 17-го года. И это совпало, конечно, с некоторой его уже усталостью от войны. Ему очень хотелось сочинять все-таки. Он чувствовал себе прилив творческих сил, вот то, о чем вы говорили. И появилось замечательное сочинение, замечательный опус под названием «Гробница Куперена». Куперен – это великий французский композитор, клавесинист XVIII века. Их было двое – Куперен и Рамо. И они такие французские культурные иконы были тогда и остаются до сегодняшнего дня. Это такая великая французская классика.
Для меня это образец французского ума, потому что и тот, и другой – это авторы рациональных сочинений. Это не романтическая музыка, она тогда и не была романтической, потому что это был 18 век, век просвещения, но это была музыка ясная, четкая, красивая и в то же время очень вменяемая. В ней не было того немецкого порыва, которого мы знаем у Бетховена, в ней не было того порыва, который мы знаем у Шопена. Все было рассчитано, все было правильно, все было четко и напоминало сады Версаля.
И также это было, конечно, очень близко эстетике самого Равеля, потому что вот все качества, которые вы сейчас перечислили, они также Равелю в известной степени свойственны, хотя, если рассматривать вообще его творческий путь, то мы увидим, мы, может быть, позднее об этом когда-нибудь поговорим, он создавал совершенно экстатические произведения, потому что, во-первых, Болеро, о котором я уже сейчас сказал, это экстатическое произведение, но и также его гениальный абсолютно вальс, так он и назывался, сочинение «Вальс», тоже это высшая форма экстаза. Но, тем не менее, вот это сочинение «Гробница Куперена», ясно из названия этого опуса, как бы создавалось под эгидой вот этого духа клавесинистов французских XVIII века, и в нем использовались старинные формы, такие как ригадон, как фарлана, как минуэт, и также ритмика, танцевальная ритмика, хотя и она приобретала, конечно, у Равеля более текучие формы. Не зря ведь Равель прошел импрессионистскую школу. Но это сочинение уже можно причислить к неоклассицизму. Так что тут важно? Он начал сочинять «Гробницу Куперена» в военное время, и каждая его часть этого сочинения посвящена одному из убитых на фронте друзей Равеля. Каждая часть. То есть это гробница не только Куперена, но это гробница и друзей Равеля, героев Первой мировой войны. И Равелю тут удалась необычайная вещь – создать вот такой надгробный памятник, который не... Это не монумент, это не родина-мать зовет, это не скульптура Вучетича с мечом в руках или что-то в этом роде, а это вот типичный такой французский монумент, да? Он строгий, классичный, и он очень элегичный. У него нет этого какого-то такого супертрагического надрыва. Хотя это очень печальный по-своему.
И опус. Нет державной патетики.
В том-то и дело, это очень важно. И я хочу показать два эпизода, два отрывка из «Гробницы Куперена» Равеля. Первое – это прелюдия. Опять-таки, это все навеяно войной, навеяно гибелью близких Равелю людей. И вот в этой прелюдии доминируют сумрачные элегические тона. Теперь другая часть под названием «Минуэт». Я хочу заметить тут одну вещь. Писалось это сочинение, это «Гробница Куперена» для фортепиано. Но затем сам Равель, который был великим мастером оркестровки, и в частности оркестровал, как мы знаем, картинки с выставки Мусоргского, чем дал новую жизнь вообще этому сочинению, потому что как фортепианную музыку Мусоргского картинки с выставки почти не играли. А в оркестровке Равеля она обошла все эстрады мира. И вот он оркестровал и этот свой опус, и на сегодняшний момент, может быть, даже более знаменитая эта оркестровая версия. Вот «Минуэт», еще, может быть, более трагическое по своему ощущению, но тоже сдержанно трагическое, легически трагическое такое настроение, вот такие вот постельные сумрачные тона. «Гробница Купера» на Равеле была издана, то она необычайным спросом и успехом пользовалась. И первое издание мгновенно почти раскупили. Это довольно любопытно. Представляете, сочинение, новое сочинение современного, совсем непростого автора мгновенно разошлось. Играли с большой опаской. Это очень трудно для пианистов вещь, но потом, как я уже сказал, в оркестровой версии оно получило гораздо более широкое распространение. А другим важным очень событием, и эстетически, пожалуй, что прямо противоположным в каком-то смысле опусу Равеля, стала премьера балета французского композитора Сати под названием «Парад». Причем эту премьеру представил не французский какой-нибудь интерпренер, а Сергей Дягилев в рамках своих русских сезонов в Париже, показав французской публике сразу трех апостолов французского авангарда того времени, то есть самого Сати, автора музыки, Жана Кокто, автора либретто, и, что может быть на сегодняшний момент самое интересное и любопытное, этот балет шел в декорациях Пабло Пикассо, которому в то время было 36 лет. И опять-таки я хочу вернуться к Эренбургу, о котором мы уже говорили сегодня, потому что он описал свои впечатления от этого балета. Они ведь с Пикассо дружили, именно тогда они с ним подружились. Он к нему ходил в мастерскую и оставил, по-моему, блистательную зарисовку того, как выглядел вот тогдашний молодой еще, 36-летний Пикассо. Пикассо в своей полосатой каскетке похож на юркого Апаша. Но, разглядев лицо, вы опознаете в нем мальчишку из Севильи, пугающего англичанок. Он низенький, худой, ловкий, а на лице оливкового цвета хитрая усмешка и очень большие грустные глаза. Он преувеличенно вежлив и никогда ни с кем не спорит. Любит в кафе поговорить о марках ликеров или о полицейском романе. Вместо друзей у него тьма собутыльников, а живет он один со злой собакой, у которой волчьи глаза. В его мастерской высится над всем старинное деревянное изображение Христа в человеческий рост. Правда, замечательный портрет?
Вы знаете, это очень не похоже на того Пикассо, которого мы знаем из «Люди. Годы. Жизнь». Эренбург писал эту книжку в гораздо менее экспрессивном стиле. Здесь чувствуется эпоха, это экспрессионистский стиль. Также писал и Шкловский, и все, кто время... кто писали всегда напряженным стилем. Никогда не было слова просто так. Никогда покоя там не ждать не следовало. Поэтому, конечно, молодой Эренбург, который написал скоро «Хулио Хуринита», конечно, не мог писать просто.
А вот как он описывает премьеру «Парада», на которой он тоже присутствовал. И для нас это особенно важно, потому что это свидетельство очевидца, тогда же и записанное не задним числом. «Краски Пикассо», говорит Эренбург, это, конечно, не сущность, в кавычках слово это поставлено Эренбургом, а лишь грезы, вуаль, звездное небо, баллады и элегии. И вот на беспощадном портрете успокаивают вас фиолетовые и белые лучи. Вот балет «Парад», показанный храбрым Дягилевым. Ужас парижского воскресенья, размеренная походка и размеренные души. Дома, дома. И американская девочка в сквере, назойливо прыгающая на одном месте, зевающая, затихающая. Какая воистину дьявольская скука! Но слишком черные желтые дома, слишком цветист китаец в Лагане. Невольно вспоминаешь веселые представления севильских кофеен. Нет, это не черт, это лишь демон. И, как подобает, у него грустно заволокнуты глаза и традиционно шелестят печальные крылья».
Знаете, несколько лет назад в Нью-Йорке, в музее Гуггенхайма, была огромная выставка итальянского футуризма. И часть этой выставки была такая реконструкция, частичная реконструкция спектакля «Парад». Нельзя сказать, что я получил представление о том, что это было, потому что это все были части какие-то, да? Это была светомузыка, это были какие-то непонятные выстрелы, фейерверки. И поскольку, как вы сказали, как кто написал либретто, то либретто было абсолютно невменяемым. Это было футуристическое либретто, поэтому не следует ждать от него никакого особого смысла. Но зрелище это было необычайно живописным и красивым. Я могу себе представить, как воюющей Франции выглядело это представление.
Об этом мы знаем из воспоминаний современников. На премьере разразился невероятный скандал. Публика возмущалась, кричала «позор», «боши», так называли французы немцев. тогда. То есть они это посчитали какой-то вражеской провокационной вылазкой. И дело чуть не закончилось тюремным заключением для всех авторов этого спектакля, для самого Дягилева. Но теперь об этом событии, конечно, вспоминают в любой истории искусств 20 века. А мы покажем вам фрагмент из балета Сати «Парад».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.